Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, шалом всем вам. Итак, сегодня у нас понедельник, 21 число, мы с вами в прямом эфире. И, как всегда, мы в нашей передаче погружаемся в интересный, яркий, такой многообразный, очень загадочный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как развивается иудейско-христианский диалог. Я думаю, что вам будет с нами и сегодня интересно, потому что мы будем говорить о музыке. А музыка – это потрясающая тема. Тоже яркая, своеобразная, чувственная. И, конечно, мы сегодня не можем просто разговаривать и не слышать разных музыкальных композиций. Они будут у нас также в нашем эфире, будут у нас и гости, которых я с удовольствием представляю. Во-первых, это Мирон Черный, руководитель еврейского ансамбля «Халом», «Еврей». «Шалом», уже сказала «Еврей», «Шалом». Здравствуйте. Здравствуйте, Мирон.
Здравствуйте, шалом. Шалом увараха. Всем мира и благословения.
Да, ну раз вы так прям сразу по-еврейски-то заговорили, вы давайте раскройте все тайны. Вы еврей, не еврей, а то я вас так сразу представила.
Ну, раз вы начали с того, что я еврей, то я и являюсь таковым.
Понятно, значит, все было к месту.
Все правильно, да.
Хорошо. И с удовольствием представляем сейчас певицу Елену Минакову. Елена, шалом.
Шалом, бокертов.
Чудно, и опять здесь слышится замечательная еврейская речь. Друзья, мы, как вы сами понимаете, еще раз скажу, будем говорить о еврейской музыке, будем рассказывать вам о таком интересном ансамбле «Халом», о том, чем же ребята занимаются, в каком направлении они двигаются, и мы, надеюсь, разгадаем сегодня вашу тайну, что же означает еврейская мечта, о чем вы мечтаете, насколько это близко нашим слушателям. Друзья, хочу сразу вас ориентировать, что мы в прямом эфире, поэтому пользуйтесь всеми возможными коммуникациями, пожалуйста, и желательно с самого начала, чтобы мы могли принять ваши звонки и с вами общаться. Во-первых, это телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Обязательно мы его повторим через какое-то время, не переживайте. Также у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пользуйтесь также этой коммуникацией. Плюс 7, номер такой, плюс 7, 977-850-09-96. Все достаточно удобно. И если вы нас слушаете или смотрите онлайн, вы можете, конечно, присылать свои сообщения. Мы будем с удовольствием их зачитывать. Ну вот, вся коммуникация сказана. Я очень надеюсь, что вы сейчас будете к нам присоединяться. Буквально одну минуту мы с вами чуть-чуть отключимся, выдохнем, сосредоточимся и снова начнем наше общение. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Мы действительно вам рады, дорогие друзья. Итак, мы начинаем нашу передачу. И, как я уже сказала, мы сегодня говорим о группе «Халом». Вот очень интересное название. Давайте, может быть, как раз с этого и начнем. «Халом», что это означает?
Ну, «Халом» – это мечта, с одной стороны. А с другой – сон. Двоякий перевод с иврита. Но мы себя все-таки относим к мечте. Вот, но в иврите много таких слов, поэтому, думаю, можно сказать «сонная мечта», если объединить.
Интересно, «сонная мечта». Хорошо, Елена, а как вы для себя трактуете это название, такое интересное, которое даже чем-то пересекается с названием нашей передачи «Шалом», «Халом», то есть «Шалом» означает такой вот «мир Божий», «Халом». Для вас что это такое?
«Халом» – мечта, и наш ансамбль дарит эту мечту, эту потрясающую еврейскую музыку, где радость и скорбь, и жизнь. И благодаря стараниям и выдержке, трудолюбию, любви нашего руководителя Мирона Черного.
Да, вы знаете, да, прям мы, даже уже мы появляется лавровый венок над его головой. Но это приятно, да, хотя бы здесь в эфире сказать пару ласковых слов руководителю. Так, мы слушаем Елену.
Мы живем, мы творим, мы дарим эту музыку, и я счастлива, и в глубине души рада, что судьба подарила мне Холом.
Прекрасно. Вот давайте сейчас мы послушаем еще одного участника. Надеюсь, она с нами на связи. Это Анна Кузнецова, певица, тоже, конечно, участница ансамбля «Холом». Анна, если ты слышишь нас, мы будем очень рады.
Да, Татьяна, добрый день.
Да, Анна, добрый день, шалом. Вот мы здесь уже немножко так обозначили с Мироном и с Еленой, что же для них означает холом. Все-таки это название ансамбля, это многоопределяющее такое слово, понятие, это некий импульс, направление. Для тебя вот что такое холом?
Холом, ну, как говорил уже Мирон, для меня это тоже является мечтой. Мечта – это то, к чему мы должны стремиться, то, чем люди иногда живут, мечтами. Если человек не мечтает, то он, в общем-то, и не живет. Вот. И мечта – это то, как бы импульс вперед.
Ну да, но мне очень понравилось, вот как Мирон сказал, да, что некое соединение идет, вот мечта и сон, потому что мне кажется, что в мечтах, да, можно застрять, вот, и получается, что можно жить в каком-то своем придуманном мире, каком-то полусновидении, полумечтании, а из вот этих мечт нужно все-таки периодически возвращаться для того, чтобы они реализовались в нашей жизни. Интересно, это отражается в вашей музыке? Вы об этом думаете? Либо вы только уводите свои слушателей в мечту, а там пусть они дальше сами выбираются, как хотят.
Дело в том, что еврейская музыка в том-то и дело, что она соединяет, вот как я, наверное, соглашусь с Еленой, что она соединяет в себе и скорбь, и радость, и мечту, и прозу этой жизни. И поэтому в какой-то мере мы можем увести человека за мечтой, но потом и вернуть его в реальность.
Понятно. То есть у вас идет сочетание такое небо и земля.
Да,
да, все-таки есть, конечно, и приземление, есть и какие-то, да, парения, сны, ожидания. Хорошо, все-таки мы понимаем, что это еврейский ансамбль. И вот есть, например, такое понятие, как американская мечта, такое тоже отчасти идеологическое, и, как мы говорим, где-то фантасмагорическое и реальное. Есть понятие русской души. А вот если мы говорим о еврейской мечте. Вот еврейская мечта, о чем она? Вот если говорить о народе евреев, вот мы знаем, да, что раньше, например, конечно, евреи мечтали о своей земле, о государстве, и, слава Богу, они это государство получили. Но я думаю, что это не предел еврейских мечтаний. Вот что еще вот сейчас, как вы думаете, Мирон, вот о чем она, еврейская мечта?
Чтобы был мир во всем мире, ну и в частности на самой земле обетованной, это самое главное, потому что от этого все исходит.
То есть еврейская мечта быть на земле обетованной?
Чтобы все евреи...
Чтобы все евреи собрались на землю обетованную.
Да, могли собраться в одном месте, в земле обетованной. Но и чтобы был мир во всем мире, опять же, это очень важно.
То есть это транслирует ваша музыка?
Конечно.
Угу. Так, Елена, давайте вас послушаем. Вот как вы думаете, о чем мечтают евреи, насколько... И вообще вот хочется вас спросить, вы общаетесь вообще с евреями? Вот именно вы, Лен?
Я пою для евреев.
Поете. Ну и, наверное, общение какое-то происходит после того, как вы поете.
Я общаюсь.
Да? То есть вы видите, насколько ваша мечта, она как-то отвечает запросу тех, для кого вы поете. Отвечает запросу? То есть люди откликаются?
Конечно, конечно. И они слушают, и переживают, и живут. И на концертах видишь эти лица. И слезы, и радость, и еврейская музыка, она никого не оставит равнодушно.
То есть вы понимаете, что вы попадаете в камертон, да, то есть не мимо цели.
Да.
Прекрасно. Вот здесь уже сообщение от Галины. Всегда с огромным интересом слушаю ваши передачи. Очень приятно слышать еврейскую речь. Огромных всем благословений. Галин, спасибо большое. И мы тоже рады, что вы с нами. Ну и, конечно, другие радиослушатели. Давайте тогда, может быть, вот чего коснемся. Мы уже обозначили еврейство Мирона. Мирон, вот расскажите немножко вот о себе, о своей семье. Насколько ваша семья была музыкально близка к музыке? Если была. Или вы вот такой первый музыкант?
На самом деле, моя семья как раз имеет прямое отношение к музыке. Мой отец – скрипач, если говорить о дедушке моем – пианист, бабушка – тоже пианист, но по одной линии.
Так.
Вот, то есть все музыканты по одной линии, по отцовской линии. По как бы материнской там меньше музыки, хотя также и были песни, в том числе всегда. Вот. Но думаю, что это не самое главное. Есть даже музыканты, которые становятся музыкантами хорошие. Вот у нас есть такой скрипач замечательный.
Так.
Вот сейчас, к сожалению, нету с нами, я имею в виду здесь. Вот. Но он первый музыкант, первый скрипач.
Ну, первооткрыватель,
да, первый,
такой, да.
Первый. Хотя у него никого не было из родных.
Ну, нет, мы понимаем, да, конечно, разные могут быть сценарии, но все-таки, когда ребенок он воспитывается в музыкальной семье, это все-таки отдельная тема, да, это когда...
Ну, это легче,
да, войти все равно в это, то есть ребенок все время вот в музыкальной среде, среди музыкантов, воспитывается определенная эстетика, вкус. Вот если вы говорите о песнях, которые были у вас дома, вот эти песни были вот какого плана, там, народные, еврейские, связанные с культурой, с праздниками, как у вас вообще дома все это происходило?
Ну, мы же жили в том числе... и в советский период, когда все это было более запрещено.
Да, конечно, да.
Вот, поэтому...
Более это еще в кавычках.
Да, но всегда, независимо от этого, у меня в семье еврейство очень подчеркивалось невероятным образом. Вот, и могу сказать, что уже в синагогу я посетил в самом раннем детстве хоральную на Китай-городе, которая...
Вот. А кто вас туда привел?
Папа.
Папа. Папа вообще ходил в синагогу?
Ну, ходил. Вообще его всегда интересовал и еврейство, и шаббат, и иврит, изучение его. Вот, и поездка в Израиль, репатриация, вернее, всегда ему хотелось, хотя не получилось в итоге. Вот, но в еврействе всегда я был и слышал идишскую речь, например. То есть это как бы является основой того периода именно идиш.
То есть это было в культуре вашей семьи?
Да, конечно. Угу.
И вот, я говорю, что, я говорю, было именно, хотя хочется узнать, вот, например, за столом, когда собирались друзья, потому что если мы говорим о музыкальных семьях, то там обычно, скажем так, формируется своя эстетика, своя культура, какой-то, ну, свой именно эстетизм. Либо, например, это были какие-то вот прям народные такие какие-то тоже песни звучали, там, бабушкины, может быть, как у вас, я говорю, это происходило?
Ну,
хочется просто понять.
В основном именно народные.
Народные, да?
Да, в основном народные.
Угу.
То есть я уже как бы с малолетства слышал еврейские песни, именно народные. А чаще всего на идиш, потому что тогда все-таки идиш больше был в приоритете. Вот. И, ну, естественно, самые в основном популярные песни. Также и не совсем известные.
Это как-то отразилось в вашей музыке? Вот то, что, ну, вы слышали, вот эти вот народные,
конечно,
песни с детства?
Просто у меня потом появилось желание что-то сделать для евреев. То есть именно вот я думаю, что от воспитания многое пошло. Именно от того, что было еврейство такое достаточно сильное в плане того, что евреи – это хорошо, а не плохо. Потому что в том числе в тот период и как бы можно было и в школе заметить, что ты изгоем являешься.
Да, вот я только хотел сказать, а вы скрывали сами свое еврейство?
Я никогда не скрывал, даже в паспорте. У меня всегда был еврей, хотя это можно было, чтобы было, быть и русским.
Ну, да, как-то замаскироваться.
Да, это многие делали, но у нас в семье это не принято было. У меня, допустим, имя Мирон... А брат мой родной, Соломон, у меня четверо как бы в семье.
Ну, вот, то есть,
Соломон, а это, ну, в тот период, именно советский, чтобы было имя по паспорту, это уникально.
Достаточно редко, да.
Или Розалия.
И вы все-таки, и вы чувствовали, да, вот это вот именно притеснение.
Конечно. Ну а как
социуме?
Можно без этого? Просто не было такого, чтобы я ощущал сильный антисемитизм, у меня этого не было. И никто из моих родных это тоже не ощущал, независимо от того, что мы никогда этого не скрывали.
У вас большая семья?
Довольно-таки большая. Ну, если...
То есть братья, сестры?
Да, конечно. Угу. Родные, есть еще брат, две сестры.
Угу. Они тоже занимаются музыкой?
Да, тоже увлекаются музыкой, но так, чтобы очень серьезно, такого нет. Кто-то да, кто-то нет.
Угу. Но, тем не менее, все равно какое-то присутствие в музыке, оно существует.
Всегда, конечно.
Угу. Вот если мы говорим о том, что вы вот с детства посещали синагогу, сторы вас как-то знакомили?
Знакомили, разумеется. Ну, в детстве не совсем, как бы это было развито, конечно. Но в целом, да.
Угу. А вот впоследствии, да, когда, может быть, уже в более сознательном возрасте, вы читали Тору?
Конечно, а как без этого?
Сейчас продолжаете?
Ну, разумеется, я постоянно... Я еженедельно в синагоге бываю.
Ну, то есть вот это вот взаимоотношение, допустим, такое между человеком и Богом, разговор такой молитвенный через музыку, у вас он тоже транслируется?
Да, не без этого.
Это здорово. Давайте тогда сейчас мы на Елену переключимся, прекрасную, которая сидит с грустными глазами. Елена, все прекрасно, все хорошо. Расскажите, каким образом вы оказались в ореоле вот, личности Мирона, кто первый, кого привлек вот, к сотрудничеству, как вообще вы оказались вот с этим человеком и в группе «Холом»?
Да, это очень интересный вопрос, но я достаточно при очень интересных обстоятельствах познакомилась с этим великолепным коллективом. В 2004 году, благодаря Департаменту занятости населения Восточного округа города Москвы, ну, в это просто невозможно поверить, я получила направление, вот, и
так.
Очень нужен был артист-вокалист.
Так.
Немножко смутило то, что эстрадный вокалист, но я не растерялась. Меня это очень заинтересовало.
А занимались вы каким вокалом? Учились на какой? Классический?
Академический вокал.
Академический, да?
Да.
Ага, так.
Вот. И все равно я как-то взяла себя в руки, позвонила, прослушалась. Вот. Мне предложили первую песню, это «Эрев Шель Шаним», «Вечер роз». Я ее пробовала. Сначала было трудно это все. Вот, потому что язык...
Ну, конечно, вот. Конечно, язык, культура, особенно культура. Когда мы говорим о песне, да, ведь это надо же прочувствовать,
да,
это не просто
да.
Надо выучить
да,
слова.
Да, это
с
через себя надо было все это
пропустить.
Вот, ну, вещь мне очень понравилась, это была моя первая работа, вот, затем уже пошли, да, это самое, обширный круг других произведений, вот, и летом уже... 2005 года я получила приглашение в гастрольную поездку с этим ансамблем в Финляндию.
Да, то есть, получается, вы пришли по запросу Мирона,
да.
Вот, который был направлен не только через министерство, но, я уверена, в первую очередь,
да,
через небеса.
Да, какое-то было чудо, да.
Вот, что вы должны были прийти в этот ансамбль. Мирон, вот на вас какое впечатление Елена произвела? Вот пришла она, не знает она еще еврейского языка и далека, скорее всего, от этой культуры. А здесь вам нужен все-таки человек, который будет транслировать вашу музыку, слова, вот, и все, наполнять это определенным внутренним содержанием. Вот как это можно, допустим, доверить человеку, который был вне этого? Или вы как-то вы сразу разглядели в Елене, что она все это услышит, почувствует, поймет.
Ну, во-первых, чудесное впечатление было первое, и оно было не обманчивым сей раз. Вот, и на самом деле очень хорошо она влилась в коллектив, и всем очень было только лучше от того, что она стала с нами. Вот, и нас очень многое зависит не от того, что как бы человек был в культуре или нет.
Угу.
Очень многое от души зависит, потому что она человек, который очень давно в музыке и также имеет отношение прямое к еврейству, и также жила долгое время в Израиле, а это тоже свое как бы как бы, ну, безусловно, да, очень, да, богатство, да, какое-то.
Вот просто Елена дало. Об этом не рассказала, и я так уже ее сразу записала, вообще полностью отделенную от еврейской культуры, а оказывается, в Израиле жили. Ну вот видите, как Мирон за вас сейчас все рассказал, открыл все ваши тайны. Ну то есть это вы почувствовали, что человек, который сможет что-то вложить, да, то, что вам нужно.
Да, да, и очень многие композиции хорошо ложатся на ее голос.
Хорошо, вот давайте мы, наверное, сейчас и послушаем первую композицию. Она называется «Дорогие мои».
Нет.
Да, давайте
как
какую?
Раз, если мы сейчас об Еле
говорим, давайте.
Хакотль,
да, хорошо.
Стена плача Израиля.
Стена плача Израиля. Друзья, вот видите, тема достаточно непростая, но я думаю, что вы сейчас сможете двигаться с нами в этом потрясающем течении музыки, пойдете также за голосом Елены, и для себя, может быть, кто-то впервые откроет даже эту сложную тему. Итак, мы слушаем композицию «Хакотель».
Thank you.
много, друзья, мы послушали замечательную композицию Хакота. Или я напоминаю, что вы слушаете передачу «Шалом» и можете пообщаться сейчас с замечательными людьми из потрясающего еврейского ансамбля, который называется «Халом», что означает «мечта», «сон». И, друзья, давайте мы вспомним наши координаты. Буквально на несколько секунд мы сейчас прервемся, вспомним, и снова мы возвращаемся в нашу студию для того, чтобы общаться с вами. Так что не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Да, друзья, также напоминаю, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp, Viber. Вы можете присылать также сообщение на номер +7 977 850 0996. С удовольствием будем их зачитывать. Но сейчас продолжаем наше общение. И вот мы сейчас послушали композицию. Мне очень понравилось, что в этой музыке, помимо определенной грусти, какого-то такой небольшой атмосферы, скорби, все равно есть много света. Вот она какая-то музыка, наполненная надеждой. И мне кажется, что это очень здорово, потому что если мы говорим о «Стене плача», в основном это сразу тема, которая вот всех погружает в какую-то такую очень тяжелую скорбь. А здесь вот ощущение какого-то подъема, то есть можно дышать. Да, такой интересный свет. Вот скажите, когда вы работаете над той или иной композицией, это к Елене, к Мирону вопрос, каким образом у вас происходит вот этот процесс взаимодействия? То есть здесь основную скрипку играет Мирон или все-таки вы, Елена, как исполнительница? Вот, например, Мирон говорит, ну, мне видится, да, или я хочу, чтобы в этой композиции, например, доминировало вот то-то, я вижу себе ее так. И вы уже, как глина в руках Мирона, подстраиваетесь, и он уже делает из вас то, что он хочет. Или все-таки вы вносите свою доминанту? Как у вас это происходит? Расскажите.
Да, конечно, мы прислушиваемся прежде всего к замечаниям нашего руководителя. На всех репетициях он слушает, оценивает, безусловно, исправляет. Мы, в свою очередь, вносим свои какие-то и краски, и стараемся услышать его, донести вот это, прочувствовать это, пронести.
А Мирон такой, он больше диктатор или такой либерал? Он много вам дает, что делать в своем материале?
Дает делать, конечно.
Мирон, конечно. Расскажите нам. Раскройте ваше видение стиля работы. Ну, вот, например, на той же композиции, да, вот, которую мы сейчас прослушали, вы вот сразу, допустим, видите себе, ну, или думаете, понятно, конечно, над этим, создаете некую конструкцию, как это должно звучать, потом передаете это уже своему ансамблю. Или, допустим, вы просто даете им прослушать и уже отталкиваетесь от них, то есть от их впечатлений, что у них родилось в этот момент. Вот расскажите о процессе, это очень интересно.
Ну, сперва я думаю о том, кому дать композицию. Это начнем с этого, потому что, допустим, Елена эту песню лучше может исполнить, ну, на мой взгляд. Хотя могут ее исполнить очень многие, и в том числе и Аня, она могла бы замечательно ее исполнить, наверное. Но почему-то именно эту песню можно было сразу
доверить,
в первую очередь Елене, потому что все-таки ее голос более подходящий, ну, в моем понимании. Вот, но это начнем с этого. А, естественно, Елена профессионал в музыке, и она тоже может прекрасно понимать, как ее исполнить. И многое, конечно, она делает в том числе в репетициях предварительных. А уже итоговую, конечно, есть, когда итоговая репетиция, какие-то коррективы вносим, и либо что-то дополняем, либо что-то убираем.
Угу. Вот, Николай, вы взяли, Мирон, вы взяли вот эту вот тему, вот опять же, «Стена плача», потому что она, ну, скажем так, ее невозможно не взять, если ты еврей, если ты в еврейской теме, еврейская семья, то есть это должно быть обязательно, вот как воздух, небо, земля и «Стена плача», Иерусалим, или какие-то другие события как-то сподвигли на то, чтобы обратиться именно к этой теме?
Ну, эта тема основная, можно сказать, для евреев, потому что «Стена плача» – это главный, можно сказать, символ Израиля, еврейского народа. Вот. Но к этой песне, если говорить, мы пришли только в 2000, ну, каком-то, вот, угу, 15-м, да, году.
То есть сравнительно недавно, да?
То есть у нас не было целью исполнять только, вот, допустим, самые главные тематики раскрывать. То есть наш ансамбль-то уже с 1998 года существует, создан мною.
Вот, что сподвигло тогда? Почему в 2015 вдруг решили, что вот эта композиция должна быть?
А мы долго шли к этому.
А, то есть это такой длительный процесс, да, вынашивание, идея, запрос был выношен.
Потому что она же, если говорить об этой песне, то она достаточно серьезная, наполненная, и к ней надо приходить, нельзя ее сразу же исполнять. Нужно обязательно приходить к этому, к этой теме, самой одной из основных. Вот. Но, конечно, много песен подобных мы исполняли до того. Но если говорить о создании нашего ансамбля, то мы изначально как создавались как ансамбль, который может исполнять всю еврейскую музыку, народную и израильскую современную.
То есть такими разноплановыми, разноисторическими, да, то есть ну, интересный такой получается синтез.
Но вся еврейская музыка, которая есть, ну, она вся интересна, на наш взгляд, и она многоликая, и нужно ее всю все-таки стараться исполнять. Потому что и на концертах нужно полное как бы разнообразие создавать.
Да, но тем не менее кому-то удобнее все-таки фокусироваться или оставаться, скажем так, в каком-то одном пласту, в одних рамках, допустим, двигаться, например, в сторону какой-то фольклорной еврейской музыки или, например, исторической, там, да, вот с этническими какими-то моментами. Ну, понятно, что там тоже будет какое-то движение, может быть, какие-то трансформации, кому-то близка только современная музыка, а у вас вот такой как бы микс.
Ну, мне кажется, что слушателю все-таки нужно как бы не только еще исходить от себя, нужно исходить еще и от слушателя. А слушателю, на мой взгляд, интересно разнообразие. То есть нужно как идишскую культуру тоже не забывать, народную, так и израильскую, и душевную, и трогательную.
Угу. Хорошо, вот мы, надеюсь, что сейчас пообщаемся еще с одним участником вашего ансамбля, это Николай Забенькин, он аккордеонист, и надеюсь, что он уже слышит нас. Николай, шалом.
Да, шалом, я на связи, да, слышу вас очень хорошо.
Николай, ну вот здесь уже ваши коллеги, ваши соратники, единомышленники, здесь уже немножко рассказали, каким образом они вошли вот в эту тему еврейской музыки, как ансамбль появился, «Халом». Вот мы уже все-таки о них что-то знаем, а вас пока мы не знаем ничего. Какое вы имеете отношение к еврейству? Почему вы оказались в этом ансамбле? Вот расскажите немножко нам.
Ну, во-первых, конечно, история еврейства в России, она всегда замалчивалась. Ну и, в принципе, в советское время, как вы знаете, это все серьезно не афишировалось.
Да, и мы вот уже упоминали об этом. Угу.
Даже, получается, мои бабушка и дедушка, да, не старались говорить об этом. Но вот, к счастью, когда мы стали уже более свободны в выборе информации, вот нас стали снова возвращать к этой культуре, к истокам и, в общем, по сути дела, вот к еврейству мы стали возвращаться, когда я уже был, ну, в достаточно сознательном возрасте.
Угу. А вы сами еврей?
Да, я еврей по матери. Угу. Вот, то есть у меня с этим все в порядке.
Галахический еврей.
Да, поэтому могу сказать, что когда ты не только себя ощущаешь, да, по рождению этим, да, ты должен насыщаться в первую очередь культурой. А так как моя профессия музыкант, да, ну, как говорится, само уже высшее предначертание того, что вот надо было интересоваться культурой. И я могу сказать, что вот в 90-е годы, да, не так много было центров в открытом доступе, да, ну и в частности, тем более, что и ансамблей еврейской музыки. Ну, собственно, я могу сказать, что и на сегодняшний день в Москве вот представителей данной там традиции исполнительства, их тоже не так много, и мы вот как-то с друзьями сидели, действительно, вот, ну, настоящих можно по пальцам пересчитать. Да, поэтому вот как бы знакомство с Мироном, да, оно мне, в общем, открыло путь к постижению еврейской культуры через творчество, потому что, как говорится, в песне, в музыке есть же вот вся традиция, которая впитана веками, это та же история, да.
Да. Николай, вот хочу вас спросить. Вот мы здесь уже сказали, вы это повторили, что в советское время, да, было определенное отношение к евреям, оно было и не только в советское время. Но понятно, что там было более так все насыщено, я имею в виду, в отношении негатива, непринятия.
В советское время просто, как говорится... Мы же, ну, представители, ну, достаточно молодого поколения.
Конечно. Да. Вот я, да, я хотела спросить, вот сейчас, да, вы, например, являясь еврейским ансамблем, вот когда вы говорите об этом, рассказываете, каким-то образом это транслируете в обществе, вы по отношению к себе что больше ощущаете? Вот непринятие или все-таки какой-то интерес? Что больше вот доминирует сейчас?
Вы знаете, ну, наверное... В большинстве случаев доминирует, ну, скажем так, вот терпимость. То есть я не хочу сказать, что вот там все начинают живо интересоваться, да, и, потому что, ну, отношение к вере у всех разное, да, но, вот, к сожалению, если мы там вот сегодня видим девушку в хиджабе в метро, да, в свете событий, да, многие люди относятся к этому настороженно. Но вот, к счастью, как бы, в представителях вот данной веры, которой являемся мы, да, вот, к счастью, вот на сегодняшний день нет такого вот настороженного отношения. Ну, поэтому мы себя чувствуем, ну, достаточно нормально, да, то есть мы как бы интегрируемся в общество. И, как вы видите, даже вот мероприятие, которое проходит, та же Ханука, да, вот и в Кремлевском дворце съездов она сейчас проходит, да, и вот и в театре Ромен Алла Йошка, Стахан Рахимов, да, проводили. То есть афиши с данными тематическими мероприятиями, да, они свободно расклеены по всей Москве.
Я, ну, бы, ну да, Николай, извините, что вас вынуждено прерывать, потому что это приходится делать, когда ты общаешься с человеком по телефону. Да. Вот смотрите, понятно, что у нас нет государственного антисемитизма, и поэтому афиши, естественно, расклеивают. Вот я все-таки больше именно о запросе аудитории. Вот насколько с удовольствием на вас приходят смотреть, слушать евреи и неевреи?
Вы знаете, я думаю, что... с удовольствием идут слушать, постольку, поскольку как бы еврейская культура, еврейская музыка – это вот своеобразная, так сказать, выжимка из других культур. То есть здесь в нашей культуре как бы ассимилируются, ну, все самые лучшие достижения. Ну и, собственно, как рассматривать того же там Марка Фраткина, да, его творчество, если он имеет принадлежность, да, к еврейскому народу, да, то все равно, грубо говоря, он имеет статус и нашего композитора в том числе, да.
Конечно.
Если музыку еврейских композиторов там распевает полмира, то мы с гордостью можем заявить, что, в общем, вот наш народ...
Да, свою лепту мы внесли очень существенную, да.
Свою лепту, да.
И продолжаем.
Да, да, к счастью, это происходит. Поэтому, да, заинтересованность есть. И к еврейству, да, люди приходят разными путями. Вот, в том числе и через интерес просто вот к культуре, к творчеству отдельных личностей.
Спасибо, Николай, спасибо вам огромное. Вот, мне кажется, что мы сейчас поговорили о важном на самом деле. Да. Все-таки о том, что есть какие-то сферы, которые способны влиять на человеческое чувствование, на сердце, независимо от тех стереотипов, мифов, которые вкладывались в людей какие-то долгие годы. Спасибо вам огромное. Конечно. Спасибо.
Да, удачи нам всем в нашем деле.
Все, вам шалом. Хочу сказать, что с нами сейчас был вот Николай Забенкин, аккордеонист еврейского ансамбля «Халом». И предлагаю послушать еще одну композицию. Что мы сейчас будем слушать?
«Дорогие мои аиды».
«Дорогие мои аиды». Так, друзья, приготовьтесь.
То есть евреи.
Да.
Вот. На идиш.
Да, поэтому хотела просто задать вопрос, но вы предвосхитили, сразу расшифровали. Итак, слушаем, друзья мои. Ну вот мы сейчас прослушали эту композицию в исполнении, Анны Кузнецовой, да, с которой мы общались прямо в самом начале эфира. Анна пела эту песню «Дорогие мои Аиды». Ну, вообще, песня потрясающая. Вот просто как будто бы я у Анны интервью взяла, где рассказано все, да, и вот и определенное сопереживание, и какой-то исторический контекст, и то, что сейчас, чем сейчас дышат люди, и еврейское сообщество в том числе, и насколько, вот как мы говорили о мечтах, насколько эти мечты общечеловеческие. Вот, и когда начинаешь слушать эти песни, начинаешь соприкасаться с культурой, начинаешь общаться с людьми, понимаешь, что как много точек пересечений. А казалось бы, может быть, казалось бы, некоторым, что наоборот, их практически нету. Поэтому очень здорово, музыка, она делает свое дело, слава богу. Вот я хотела спросить, Лен, у вас, у нас прям совсем времени осталось немного, мы послушаем еще одну композицию, напоследок, это Шостакович, да? Хотела спросить, вы сами, вот какое имели отношение к еврейству, имеете, как вы в Израиле оказались, прям вот коротко?
Да, вопрос, конечно, очень интересный. Перестройка России, 92-й год, репатриация.
Репатриация – это возвращение евреев в Израиль.
Да, да, так. Да, трудоемкий такой период и труд. Очень хотела увидеть эту обетованную землю.
Вы еврейка по национальности?
У меня мама еврейка.
Мама еврейка. Ну, то есть это все-таки да, родное прямое, поэтому еврейка, хотелось быть там.
Да.
И уехали в Израиль.
Да, в 92-м году с мужем.
Какое на вас впечатление произвел Израиль, сам Иерусалим и другие какие-то места его? Тоже прям буквально пару слов.
Это был просто сон.
То есть это был полный
холом.
Да,
это был просто сон. Начиная с первых ступенек, как мы сошли с мужем с самолета в аэропорт Бен-Гуриона, просто провалились совершенно просто в сказку. Мы действительно попали в сказку. Но там были и трудности, и радости.
Давайте вот как раз сейчас напоследок послушаем вашу композицию «Шостакович». Друзья, будьте внимательны, очень интересная вещь должна быть сейчас. Действительно, оригинальная композиция под самую концовку. Я думаю, пусть это расшифровывают уже наши слушатели, да, кто что для себя увидел, почувствовал, понял из этой композиции. Друзья, мы говорим всем хорошие слова, желаем удачной недели. Спасибо вам, друзья, что вы были сегодня с нами. Потрясающий ансамбль «Холом», с которым мы познакомились, и я очень надеюсь, что и мы, и наши слушатели будут дальше знакомиться с вашим творчеством, приходить на ваши концерты, друзья. Да? Итак, сегодня у нас был ансамбль «Холом». Спасибо большое и шалом всем вам, дорогие. Бог вам в помощь.
Лахитраот.
Лахитраот.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.